Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Суд амнистировал еще одного фигуранта болотного дела. Верховная Рада Украины сегодня попытается утвердить государственный бюджет. И как олимпийский огонь встречают в Орле и в Курске. И в Курске эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, суд в Москве амнистировал фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве Дмитрия Алтайчинова. Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности Алтайчинова ранее подал его адвокат Сергей Тетерин. Из зала суда передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она сейчас на линии прямого эфира. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Действительно, буквально несколько минут назад судья Замоскворецкого суда вынесла решение о применении акта амнистии к Дмитрию Алтайчинову и о прекращении уголовного дела. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках. Ему были предъявлены обвинения только по части 2 212 статьи, что явилось основанием для того, что амнистия стала возможной. И также, несмотря на то, что следствие ранее заявляло о том, что Алтайчинов неоднократно судим, эти же судимости были сегодня заявлено в суде, он ни разу не был приговорен к реальному сроку, у него было наказание в виде штрафа и также обязательных работ, поэтому это также не стало препятствием для амнистии. Вообще о деле Дмитрия Алтайчинова стало известно совсем недавно, в конце декабря прошлого года. Генеральная прокуратура довольно неожиданно для многих объявила о том, что дело в отношении Дмитрия Алтайчинова передано в Замоскворецкий суд Москвы. И объявила о предъявленных ему обвинениях в участии в массовых беспорядках. До этого о нем не было слышно ничего, ни адвокаты, ни общественные гражданские активисты, которые следят довольно пристально за болотным делом, ничего раньше не слышали об Алтайчинове. И вот сегодня тут в Замоскворецком суде, в соседнем буквально зале, продолжается рассмотрение болотного дела, основного в отношении 8 человек. И сейчас, пока заседание не началось, я пообщалась с некоторыми защитниками. Они говорят о том, что действительно Алтайчинов должен был попасть под амнистию при основаниях, но при этом их удивляет то, как он неожиданно появился в деле, и то, как также неожиданно дело в отношении него было закрыто, он амнистирован. Они говорят, что, возможно, следствие специально пыталось его для каких-то целей использовать, но потом пришлось от этого плана отказаться. Вот, в частности, такое мнение высказал защитник Александра Духанина и Дмитрий Барко. Арслан.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода». На Украине Верховная Рада, работу которой с начала недели блокирует оппозиция, попытается сегодня утвердить государственный бюджет. А минувшую ночь часть парламентариев от оппозиции провела на Киевском Майдане в ожидании возможного штурма. Однако спецназовцы на площади так и не появились. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Информацию о планах властей разогнать Майдан в среду вечером обнародовали в штабе национального сопротивления. На призывы лидеров Майдана присоединиться к обороне баррикад откликнулись несколько десятков тысяч киевлян. Минувшая ночь прошла здесь спокойно. По словам коменданта палаточного городка Андрея Порубия, вероятность штурма спецназом лагеря протестующих все еще сохраняется. Основанием для этого может стать вердикт окружного административного суда Киева. Накануне стало известно, что этот суд запретил до 8 марта проведение в центре города каких-либо акций, поскольку они могут угрожать национальной безопасности и общественному порядку. Вот что по этому поводу говорит депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьковщина» Арсен Аваков.
Для собравшегося Майдана легитимность суда, который принимает такого рода решения, равна нулю. Более того, все эти судьи, которые принимают такого рода решения, повергая Конституцию Украины, так сказать, в прах, они, безусловно, понесут ответственность перед людьми. Такого рода решения суда мы уже имели несколько в самых разных интерпретациях. Просто власть ищет поводы легитимизировать силовую акцию на Майдане. Этот повод им вряд ли чего-нибудь добавит по той простой причине, что любое силовое действие в отношении Майдана со стороны власти приведет к увеличению в 100 крат и силы, и людей на Майдане. Янукович с этим сталкивался уже несколько раз за вот эти вот 57 дней протестов. Поэтому у него такой тоже страх существует. Этот страх обоснованный.
Между тем, парламентская оппозиция с минувшего вторника блокирует работу Верховной Рады, не давая возможности большинству утвердить государственный бюджет на этот год. До рассмотрения этого вопроса оппозиционеры требуют отправить в отставку причастного к расправам над активистами Майдана министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Арсен Аваков продолжает.
Мы на этом настаиваем как минимум. Второе, бюджет, в котором на онкобольных людей выделяется в 397 раз меньшая сумма, чем на содержание военизированного Беркута, не может вызвать никакой критики и уважения. В этой связи оппозиция не будет голосовать бюджет. А до тех пор, пока не будут выполнены условия оппозиции до отставки Захарченко, мы будем блокировать заседание Рады.
У здания парламента власти собрали на антимайдан тысячи своих сторонников. Действия оппозиции по блокированию бюджетного процесса правящая партия регионов называет преступными и требует от оппонентов прекратить провокации, направленные на развал Украины. Один из лидеров регионалов Александр Ефремов не исключает, что главный финансовый документ страны может быть принят и вне стен зала Верховной Рады. Александр Ефремов.
Мы намерены проводить принятие бюджета в зале. Если наши коллеги создадут какие-то невыносимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Но пока никаких других форматов проведения нашей работы вне сессионного зала мы на данный момент не рассматривали.
На фоне противостояния в украинском парламенте эксперты продолжают обсуждать перспективы Майдана и реалистичность выдвинутых им требований к власти. Слово руководителю фонда «Демократические инициативы» социологу Ирине Бекешкиной.
Когда мы проводили опрос Майдана лагеря, 72% ответили, что они разойдутся только в том случае, если все требования будут выполнены. А все требования, очевидно, выполнены не будут. Замах был с самого начала слишком серьезный. Ну, очевидно, что не будет отставки правительства, что не будет досрочных президентских выборов или досрочных выборов Верховной Рады, что всего этого не будет. Но надо добиваться хотя бы того, чтобы были наказаны виновные в разгоне и зверском избиении студентов. 30 ноября. Кстати, вот на этом не расходится Восток и Запад. И Восток и Запад более 70% считают, что они должны быть наказаны. Вот хотя бы на этих требованиях, которые объединяют всю Украину, должен настаивать Майдан.
Как отмечает Ирина Бекешкина, за время протестов оппозиция не смогла предложить украинцам четкую и понятную программу действий.
Если нет четко сформулированной цели, для чего, Майдан, конечно, будет вырождаться сам по себе, потому что люди, которые там стоят, очевидно, что они должны понимать цель. К сожалению, в основном достигнута серьезная психологическая цель. Скажем, по данным социологических опросов, 52% Майдан поддерживает, но 40% не поддерживает. Майдану, к сожалению, не удалось пойти на восток и на юг. Но уверенность гражданам в возможностях и силе он все-таки дал, что протестовать, по крайней мере, можно и нужно. Об этом мало пишут, но, скажем, маленькие майданы на местах, они уже стали достигать своей цели. Ну, например, недавно в Крыму жители возмущались тем, что вырубили лес, и эти участки, значит, стали раздавать. Они устроили свой маленький майдан, и это решение отменили. То есть, вообще говоря, я думаю, эти майданы будут возникать постоянно теперь. И, к сожалению, поскольку в Украине плохо работают традиционные демократические механизмы влияния на власть, к сожалению, майдан будет эти механизмы заменять. Теперь, что касается большого механизма, мне кажется, что оппозиции надо поставить задачи распространения майдана вширь, оставить, очевидно, какую-то группу ядровую, которая будет выполнять функции координации. Ну, скажем, Майдан сейчас не очень многочисленный, но когда что-то случается, то туда сразу слетается масса народу. Поэтому вот такую функцию ядра, вокруг которого, возможно, наращивания социальных усилий надо оставить.
Говорила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Атака на американское консульство в ливийском городе Бенгази 11 сентября 2012 года могла быть предотвращена, если бы Госдепартамент и американский посол в стране адекватно отреагировали на предупреждение спецслужб о возрастающей террористической угрозе. Таков главный вывод расследования, проведенного специальной комиссией Сената. Доклад был обнародован в среду. Рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Атака на комплекс американского консульства в Бенгази, начавшаяся 11 сентября, затянулась на несколько часов. Десятки нападавших, вооруженных стрелковым оружием и минометами, неожиданно для охраны начали штурм слабо защищенного американского представительства. Большинство его сотрудников успели покинуть комплекс и укрыться в близлежащем укрепленном представительстве ЦРУ. Через несколько часов в разграбленных и выгоревших помещениях комплекса были найдены тела четырех американцев, в том числе посла Кристофера Стивенса, который погиб от удушья в специальном убежище в помещении консульства. Вскоре из Госдепартамента последовали заявления о том, что консульство стало объектом спонтанной атаки демонстрантов, выражавших негодование самодеятельным фильмом, высмеивающим пророка Мухаммеда. Официальная американская реакция и подобная трактовка событий тут же стала объектом бурной критики. Отчасти сила эмоций объяснялась тем, что администрация Обамы в первые дни после атаки тщательно избегала использования в своих комментариях термина «терроризм», что выглядело попыткой укрыть президента от обвинений в провале антитеррористической кампании менее чем за два месяца до президентских выборов. Мало того, неспособность американских сил специального назначения и десантников, находившихся не столь далеко на американских кораблях и военных базах в регионе, прийти на помощь американцам в течение многочасового штурма консульства, выглядела, на взгляд многих, если не подозрительной, то удивительной. Авторы доклада, подготовка которого заняла больше года, пришли к выводу, что печальные события в Бенгази, скорее всего, могли быть предотвращены, если бы не целый ряд упущений со стороны Госдепартамента и американских спецслужб, а также фатальное решение погибшего во время атаки посла Стивенса. Согласно докладу, информация о повышенной активности террористических организаций в Бенгази в последние месяцы перед атакой поступала почти безостановочно. Она была столь тревожна, что ЦРУ поспешила укрепить свой собственный комплекс в Бенгази и усилить его охрану. По неизвестной причине Госдепартамент этого не сделал. Мало того, в этом докладе впервые возлагается, по сути, частичная ответственность за неподготовленность консульства к атаке на погибшего посла. Прежде сообщалось, что Кристофер Стивенс просил Госдепартамент усилить безопасность комплекса консульства в Бенгази. Но ровно за месяц до атаки, во время заседания, на котором обсуждалась возрастающая активность террористических групп в Бенгази, он отклонил предложение командующего американскими войсками в Африке об отправке подкреплений для охраны дип-представительств. Посол ответил вежливым отказом и на еще одно предложение о помощи со стороны генерала. При этом он пытался добиться выделения дополнительных средств для найма охраны из числа ливийцев. Эта вера в сотрудничество с местным населением, как оказалось впоследствии, была наивной. Ливийская охрана консульства бежала при первых признаках серьезного штурма. Ответ на вопрос о том, кто стоит за разгромом американского консульства, остается не вполне ясным. Представление о том, что на штурм консульства пошли демонстранты, возмущенные самодеятельным фильмом, однозначно дискредитировано. В тот день не было никаких акций протестов рядом с консульством. Это была террористическая атака, несколько участников которой идентифицировано. Они принадлежат к различным радикальным группам, по крайней мере, две из которых связаны с Аль-Каидой. Данных о том, планировалась ли эта атака загодя, нет. Эксперты Сената предполагают, что боевики из разных групп попросту воспользовались моментом, использовав во время нападения свои домашние заготовки. Этот отчет, одобренный представителями обеих партий в Сенате, тем не менее, не успокоил критиков администрации Барака Обамы. Они задают вопросы о том, почему никто в Госдепартаменте не понес ответственность за беззащитность американского дипломатического представительства, и продолжают требовать от Белого дома объяснений, почему он отказывался упоминать террористическую природу этой атаки в течение нескольких дней, хотя на это были указания уже в самые первые часы после атаки. Мой вопрос заключается в том, почему никто не сказал ничего о реальной подоплеке событий. говорит комментатор телекомпании Fox News Билл Спадея. «Мы теперь знаем, что высшие руководители разведки и армии предоставили информацию президенту о том, что происходило в Бенгази. Они упомянули терроризм. Но представители Белого дома в телевизионных программах продолжали говорить, что причиной атаки стало самодеятельное видео. Мой вопрос заключается в том, почему президент не сказал правды. Означает ли это, что он солгал?» Бернард Уитман, аналитик Демократической партии, упрекает республиканцев в том, что те передергивают факты, ведут политическую атаку на президента. Факт заключается в том, что в двух случаях президент Обама назвал эту атаку террористическим актом. Для того, чтобы это подтвердить, достаточно проверить информацию. Президент назвал это террористическим актом. Между тем, главным объектом критиков Белого дома может быть не президент Обама, а Хиллари Клинтон, которая, как ожидается, будет претендовать на роль кандидата в президенты от Демократической партии. Невнимание Госдепартамента, главой которого она была во время атаки в Бенгази, к проблеме безопасности американских дипломатов и представительств страны за рубежом может стать большой проблемой для политика, желающего стать президентом.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Сегодня в суде Копейска Челябинской области спустя месяц после первого заседания продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела Дениса Миханова, бывшего начальника Копейской колонии номер 6, где год назад взбунтовались заключенные. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Сегодня Миханову начали зачитывать обвинительное заключение. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями 13 эпизодов и незаконное изготовление оружия 5 эпизодов. Следствие, опираясь на показания потерпевших и свидетелей, считает, что Миханов неоднократно заставлял подчиненных заниматься поборами. Установленная сумма ущерба свыше 322 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходит более 10 человек, в том числе осужденные, бывшие осужденные колонии и родители осужденных. Еще одна статья связана с незаконным производством колюще-режущего оружия, которое Миханов организовал на территории колонии силами заключенных. Сабли, ножи, кинжалы бывший начальник колонии хранил в своем служебном кабинете. Но вовсе не кустарное производство оружия, а именно поборы и издевательства со стороны надзирателей привели к бунту в Копейской колонии, который произошел в ноябре 2012 года. После этих событий более 900 осужденных обратились с открытым письмом к прокурору Челябинской области и руководителю Совета по правам человека при президенте России, где, среди прочего, требовали отстранить от должности Дениса Миханова, ссылаясь на то, что он препятствует расследованию нарушений и, пользуясь своим служебным положением, давит на свидетелей и потерпевших. Николай Щур, член общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области, считает, что дело Миханова, в зависимости от того, чем оно завершится, повлияет на расследование других преступлений, связанных с Копейской колонией номер 6. Именно поэтому оно было выделено в отдельное производство.
Ему были предъявлены достаточно смешные, на мой взгляд, обвинения в смешном объеме. 11 эпизодов по вымогательству денег, хотя этих эпизодов несколько сотен, а то и тысяч. И есть тому подтверждения документальные, но следствие предъявило ему совсем мало этих эпизодов. И эпизод о незаконном изготовлении оружия. Дело на это было следствием для того, чтобы узнать, какова же реакция последует властей на предъявление обвинения Миханову. То ли его оправдают, или какой-нибудь мягенький приговор его унесут, то ли поступят по закону этих 11 эпизодов вполне достаточно для того, чтобы посадить его на диск. В результате этого решения суда мы будем действовать дальше. То ли будем дальше подбирать обвинения еще другим фигурантам, то ли это дело будем тормозить, прикрывать всячески.
По мнению Николая Щура, расследование, а теперь и суд над Михановым, специально затягиваются, потому что в Москве до сих пор не принято решение. Что же с ним делать?
То есть решение не принято до сих пор. Следствие было ограничено процессуально одним годом на расследование. Они ровно год выдержали, и в последний день, когда они должны закончить следствие, они дело закончили следствие. То есть они целый год тоже, они могли и раньше его предъявить, и отправить в прокуратуру и в суд эти все обвинительные заключения. Но они ждали, и в финал все не приходит. Сейчас идет борьба ФСИНа с администрацией президента. То есть все сейчас пытаются всячески обстоять, что все у него все хорошо, у него хозяйство и все прочее. Администрация президента не знает, что перед Олимпиадой сделать. То ли сделать такой громкий показательный процесс, но тогда получится, что она настроит против себя практически всю исполнительную систему. А ничего не сделать, есть общественное мнение, резонанс был широкий у этого дела.
Оксана Труфанова, член ОНК, журналистка и правозащитница, искренне надеется, что решение суда будет справедливым, но все же отмечает, что позиция прокуратуры вызывает определенные вопросы.
Она сейчас очевидно да, который я приведу. В деле Данила Бакумова, это обвиняемый по 306 статье, Миханов у него потерпевший в деле. А интерес Миханова как потерпевшего защищала одна прокурорша, которая сейчас является обвиняемой стороной, то есть у Миханова. То есть как это может быть вообще? Это из прокуратуры Копейска. У Миханова, у него теперь 3 адвоката, а у потерпевших вообще нет защиты. И прокуратура на стороне Миханова.
Один из основных вопросов, связанный с делом о бунте в Копейской колонии, это последствия, которые он повлек за собой для колоний и тюрем Челябинской области. Оксана Труфанова считает, что пытки и поборы в тех масштабах, которые были до этого, прекратились, но многое из прошлого, к сожалению, сохранилось.
По бытовым условиям ничего не изменилось, лучше не стало. Я была позавчера в колонии номер 2, где работает начальником учреждения бывший начальник 6-й колонии, который был до Миханова. Это учитель Миханова, так сказать. Это Каримов. Я вынесла кучу жалоб, как член ОНК. Многие люди жаловались на то, что не оказывается медпомощь. Там недавно умер больной диабетом, который спал в кому вот эту инсулиновую. С них со всех сняли инвалидности. Я не знаю уж по какой причине. Хотя они все инсулинозависимые, да, они все жалуются. Сегодня они начали давить и угрожать, зачем вы общались с правозащитниками и так далее, со стороны администрации. Пытаются они все-таки каким-то образом закручивать эти гайки снова.
Николай Щур признает, произошли принципиальные изменения, но нельзя утверждать, что они не носят временного, вынужденного характера. Не исключено, что в случае оправдательного или мягкого приговора Денису Миханову репрессии и поборы могут вернуться.
До Копейских событий вымогательство и пытки в колониях Челябинской области носили массовый характер. 6-я колония просто тотальный характер. Вымогательство на уровне 1,5 миллиона долларов в месяц, избиение, издевательство каждый день. Сейчас этого, после событий в колонии, сейчас этого совершенно точно нет. Если приговор будет обвинительный, и Миханов получит даже реальный срок, то произойдет просто слом той системы, которая существует. Многие сотрудники, те, которые выслужили свою пенсию, они просто уйдут. Те, которые молодые, которым еще служить, они очень быстро переобуются и будут служить так, как положено служить. Если приговор будет либо очень мягкий, или тем паче оправдательный, ну тогда вот 80% будет за то, что репрессии вернутся.
Надо заметить, что Денис Миханов, фигурально выражаясь, вырос на территории исправительной колонии номер 6, где работал его отец. Когда его не стало, бывшие коллеги помогли сыну, и он быстро сделал карьеру. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Европейский суд по правам человека попросил правительство России срочно предоставить информацию о состоянии здоровья парализованного Владимира Топихина, который находится в следственном изоляторе. ЕСПЧ интересуется условиями содержания Топихина под стражей и объемом медицинской помощи, которую он в настоящее время получает. Об этом говорится в письме из Страсбургского суда, которое получила представитель Топихина, адвокат Светлана Сидоркина. 13 января Тверской суд Москвы приговорил Владимира Топихина к 6 годам лишения свободы. Рассказывает Елена Поляковская.
Строго говоря, Европейский суд по правам человека направил российским властям запрос по поводу Владимира Топихина еще в середине декабря 2013 года, предоставив правительству Российской Федерации срок для сбора информации о здоровье парализованного мужчины до 2 января 2014 года. Запрос ЕСПЧ стал ответом на жалобу адвоката Топихина Светланы Сидоркиной.
Я 14 декабря отправила жалобу в Европейский суд на то, что угрожает жизни и здоровью Топихина опасность, и просила Европейский суд принять меры для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь и провести медицинское свидетельствование. И вот на мое заявление вчера был получен ответ о том, что моя жалоба зарегистрирована, принята Европейским судом. Европейский суд обязал Российскую Федерацию в срок до 2 января дать ответ, какая окажется медицинская помощь Топихину. А мне, как защитнику, до 21 января Европейский суд обязал представить формуляр, заполненный в установленной форме, и представить все документы, какие у меня есть в отношении Топихина. Мы эти все документы представим, и я полагаю, что Европейский суд ко времени вынесения апелляции уже будет иметь какое-то процессуальное решение.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы за соблюдением прав заключенных Зоя Светова присутствовала на суде, который проходил в следственном изоляторе. По ее словам, состояние здоровья Топихина внушает опасения. И в этом смысле и решение, и аргументация суда выглядят не только антигуманно, но и нелогично.
суд происходил в следственном кабинете тюрьмы «Матросская тишина». Судья запросила состояние здоровья Топехина, и врач принесла бумагу, ну, как выяснили мы, правозащитники, которые там присутствовали, что врач, который подписал эту бумагу, сама не осматривала Топихина, а осматривали его другие врачи. Она просто свою подпись поставила. В принципе, это не меняет дело, потому что, знаете, там речь шла о том еще на суде, что вот психиатры установили, что у Топихина установочное поведение, то есть, что он симулирует болезнь, да, или увеличивает ее, как бы, тяжесть. Но проблема в том, что я узнавала у различных врачей, и те, которые имеют также отношение к обследованию Топихина, значит, симулировать парапарез он не может. В ходе судебного заседания мы были свидетелями того, как приходила медсестра, делала ему уколы, чтобы понизить давление, как ему меняли памперс, потому что он сходил в туалет, его нужно было помыть. Это симулировать нельзя. Судья намекал на то, что если его освободить, то вот он сейчас его освободят, он вдруг возьмет и убежит куда-нибудь, понимаете? Это же говорила потерпевшая. Но это невозможно. Человек реально болен.
Из больницы в СИЗО «Матросская тишина» Владимира Топихина уже перевели в 20-ю городскую больницу Москвы. Однако, по мнению Зои Световой, это не решает проблему, поскольку пока 31-летнему заключенному поставлен лишь общий диагноз – парафорез нижних конечностей, что не позволяет проводить эффективное лечение.
Дело в том, что проблемы со здоровьем Топихина, состоянием здоровья, состоит вот в чем. Врачи не могут поставить диагноз. То есть диагноз – это парапарез нижних конечностей. Но они не могут понять, какая это степень этого пареза. Они не могут понять, от чего произошло обездвиживание Топихина. Почему он не может ходить, почему у него отнялись ноги, почему он не может ходить в туалет, да, у него недержание. То есть они должны его полностью обследовать. Его уже обследовали. В 20-й больнице врачи провели обследование, чтобы понять, можно ли его отпустить по третьему постановлению правительства России, то есть входит ли его заболевание в перечень тех заболеваний, по которым он не должен содержаться под стражей. Врачи решили, что он не подходит под освобождение из-под стражи. Но мне кажется, что это было неверное заключение, потому что они, по сути, в общем-то, не поставили ему диагноз. И сейчас им предстоит это сделать, еще раз все проверить. Я присутствовала на судебном заседании в «Матросской тишине», и я, конечно, была потрясена тем приговором, который был вынесен Топихину. 6 лет лишения свободы парализованному инвалиду, человеку, который не представляет, в общем-то, опасности для общества, потому что даже если учесть, что он мошенник, да, он украл 10 миллионов у своего знакомого, во-первых, эти 10 миллионов возвращаются этому человеку. Почему судья не могла вынести ему условный срок, я абсолютно не понимаю. Я считаю, что это, в общем-то, такое абсолютно инквизиционное решение суда. Посмотрим, как будет развиваться история с Топихиным, будет ли ему в конце концов поставлен диагноз, и смогут ли врачи понять, почему с ним это произошло. Ведь человек пришел в тюрьму, в Бутырку, когда его арестовали, он же своими ногами ходил, потерял возможность ходить, да, и обслуживать себя именно в Бутырке, и только потом его отвезли в тюремную больницу «Матросской тишины». Это молодой человек, ему, по-моему, около 30 лет.
Адвокат Владимира Топихина Светлана Сидоркина говорит, что обратиться в Европейский суд по правам человека ее заставила неспособность российского правосудия принимать аргументы защиты.
Я возлагаю большие надежды на Европейский суд, поскольку Европейский суд в такой категории дел нам всегда помогал. Российские суды никакой помощи нам не оказывают и, как видите, не реагируют на все наши доводы и аргументы, которые мы выдвигаем.
Мотивировочную часть судебного решения Светлана Сидоркина получила 15 января. И сейчас готовит жалобу в Мосгорсуд. Она надеется, что запрос Европейского суда по правам человека повлияет на рассмотрение дела Владимира Топихина в вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Представители Общественной палаты Хабаровского края заявляют о неэффективном процессе устранения последствий осеннего наводнения в Комсомольске-на-Амуре. Они говорят о коррупции, непрозрачной раздаче гуманитарной помощи и странностях в работе комиссии, которая определяет, какое жилье подлежит восстановлению. Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Ольга Рассказова.
Общественники Хабаровского края заявляют о тревожной ситуации, связанной с ликвидацией последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре. Речь идет о неоднозначных действиях чиновников местной администрации, зачастую недобросовестной работе комиссий, осматривавших затопленные дома, странных выселениях из пунктов временного размещения и попытках ограничить деятельность общественных объединений в вопросе помощи пострадавшим. Двое представителей Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Хабаровского края побывали в поселке имени Менделеева, на который наводнение осенью обрушилось с особой силой. Как рассказал член Общественной палаты, глава некоммерческой организации «Зеленый дом» Сергей Плешаков, недоумение и вопросы вызывают многие аспекты работы по ликвидации последствий паводка. К примеру, порядка 98% жилья в поселке имени Менделеева признано непригодным к проживанию, а новые дома хозяевам непригодных, по мнению комиссии, помещений не дают. Такое решение вызывает недоумение у многих хозяев, которые считают, что помещения еще вполне годны для жизни. В своем новом доме по улице Лодочная Елена Кравченко с дочерью-инвалидом первой группы прожила всего год, когда произошло наводнение. Комиссия признала ее дом, в котором, по рассказам женщины, даже брус еще светлый, так как новый, пригодным для проживания. Однако Елена Ивановна не понимает, почему же дома многих ее соседей признали непригодными для жизни.
Дома браковали, не знаю, по каким они там параметрам. Вот, скажем так, если с улицы 3-4 дома или 2, и все под ремонт подлежат, понимаете, якобы пригодные для жилья и требуют капитального ремонта. Остальные забраковали, сказали, непригодные для жилья. А люди видят, что пригодные. Непонятно, почему они так делали.
О возможных причинах происходящего догадываются общественники.
Мы смотрели эти дома, они вполне замечательные. То есть, ну, частично, конечно, там 30% надо сносить, да, вот, но если хорошие дома, их очень много, вот, и признавать их непригодным для проживания должен быть какой-то умысел. Вот. Как оказалось, по большей части населения, которое там проживает, в принципе, это раньше был дачный участок. Точнее, не дачный, он был первый участок. То есть, вот там частный сектор был первым. Потом строились уже многоквартирные дома, и людям, как работникам, давали квартиры, но при этом они сохраняли и старые дома свои в частном секторе. Может быть, они потом передавали своим детям, там, молодоженам, там, но сохраняли при этом долю. А теперь получается, что по федеральному законодательству, если у тебя есть еще какая-то собственность или доля в ней, ты вообще ничего не можешь получать. Вот. И поэтому быстренько их поверстали всех как непригодных к проживанию, и в итоге им никаких компенсаций и никаких квартир, вообще ничего. И более того, сейчас по данным от населения, вот мы проводили собрание, что намеренно разрушается дамба, окружающая Менделеева.
В своем отчете общественники Хабаровского края также отмечают жалобы жителей на работу местных администраций по распределению гуманитарной помощи. Люди жалуются на непрозрачную работу властей в этом направлении. Нет никаких отчетов о количестве поступивших в город гуманитарных грузов, о фактическом их распределении. Нет четких критериев, кто должен получать помощь и в каком порядке. При этом, по словам общественников, идет противодействие добровольным попыткам людей помочь пострадавшим от наводнения. Об этом, помимо членов общественной палаты, рассказывает Ирина Белова, руководитель женсовета, неформального движения, возникшего в Комсомольске-на-Амуре во время паводка. Недавно члены женсовета попытались провести собрание по насущным вопросам в одном из ПВР Комсомольска-на-Амуре. Собрание им провести не удалось.
Мы договорились там, что мы организуем там собрание, объясним людям, что и как. В общем-то, вопрос был решен, должно было собрание состояться 9 числа. Вот, и тут мне звонят и говорят, что звонит из администрации начальник отдела по социальной работе Савичева, такая у нас есть. Звонит мне и говорит, что никакого собрания у вас там быть не будет. То есть на каком основании? Почему нет? Там люди так все взбудоражены, чего там собрание проводить? Мы объясняем ей. Я разговариваю с ней, сама объясняю. Так мы, говорю, для того собрания и проведем там, чтобы снять вот эту напряженность, людей успокоить. То есть мы знаем, что сказать, как сказать людям. Нет, ничего не надо делать. Типа, вы там только все испортите полностью. Сразу вот такой процесс отторжения. Причем начались наезды, кто вы такие, что вы на женсовет. Типа, мы 4 месяца работаем, значит, с людьми. Мы о вас ни разу не слышали. Ну, у меня, конечно, реакция такая. Я хотела ей сказать, что я 20 лет живу в Комсомольске, я о ней ни разу не слышала. И что теперь? В общем, потом это все не стало уже. Вот, но факт тот, что она однозначно нет, я запрещаю, то есть ни мотивов, ни основания, ничего-то еще, вообще, просто вот я запрещаю.
Общественники по итогам работы в Комсомольске и Комсомольском районе отмечают рост числа конфликтов среди населения и руководящих структур в вопросах, связанных с наводнением, а еще нежелание властей привлекать к работе активистов из общественных организаций. Между тем, работать нужно быстро. Эксперты говорят, что вода не успела до конца уйти из почвы подтопленных районов, и в этом году тоже можно ожидать сильных паводков. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
16 января 1969 года студент философского факультета Карлова университета Ян Палах совершил акт самосожжения на Вацлавской площади, чтобы обратить внимание общества на ограничение гражданских свобод, начавшееся после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. По случаю 45-летия чешское правительство выделило средства на музей Яна Палаха в городе Вшетаты, откуда он родом. Это стало возможным благодаря общественной организации, которая 2 года назад инициировала сбор средств для создания музея. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Городок Вшетаты, где Ян Палах родился и вырос, находится в часе езды на поезде от Праги. Здесь до сих пор стоит дом семьи Палаха, однако в нем никто не живет. Нынешние хозяева его много лет не используют. Это обстоятельство стало одной из причин, почему графический дизайнер Ян Паукар решил добиться создания музея Яна Палаха в этом пустеющем нынче доме.
С самого начала в мои планы не входило создание музея. Меня просто интересовала личность Яна Палах, и я начал читать книги о нем. Съездил во Вшетаты, где он вырос. И когда я увидел, что в принадлежавшем его семье доме довольно долго никто не живет, я подумал, что неплохо бы создать там музей. С этой целью я зарегистрировал неправительственную организацию «Народ Погас», чтобы к этой инициативе могли присоединиться и другие общественные объединения, предлагавшие почтить память Палаха.
Чтобы найти деньги на музей, 2 года назад созданная Паукаром общественная организация начала сбор средств. К компании присоединились вдова президента Чехии Вацлава Гавела Дагмар, бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг, другие чешские знаменитости, в том числе топ-модель Тереза Максова.
Чтобы собрать средства, мы стали продавать оригинальные, сделанные вручную браслеты. Покупая их, люди жертвовали на начатый нами проект. В основном мы рассказывали о нашей деятельности на музыкальных фестивалях, где устанавливали небольшую палатку. Пожертвования составили почти 8 тысяч долларов. Часть средств была потрачена на листовки. При этом мы не ставили перед собой задачу собрать всю необходимую сумму. Мы просто хотели, чтобы о нашей идее узнали как можно больше людей. Нам удалось привлечь внимание политиков, которые отвечают за финансирование общественных инициатив. С прошлого года правительство выделило средства на покупку дома во Вшетатах для открытия в нем музея.
Грант правительства и собранные средства предполагается потратить не только на приобретение здания, но и на восстановление кондитерской, принадлежавшей отцу Яна Палаха. Ее закрытие было связано с ограничениями на частную предпринимательскую деятельность, введенными в 50-х годах прошлого века после прихода к власти в Чехословакии коммунистов.
Хотелось бы, чтобы в музее не только перечислялись бы исторические факты, но чтобы его посещение было еще и эмоциональным переживанием. Обсуждение того, как это сделать, началось недавно, поэтому окончательной концепции еще нет. В то же время музей не должен экономически зависеть от бюджета. В Чехии многие музеи ежегодно обращаются за дотациями, но мне хотелось бы этого избежать, потому что, когда я задумывал этот проект, то не хотел, чтобы у государства появилась очередная обуза. Добиться этой экономической эффективности можно, с одной стороны, привлекая в музей школьников, которые изучают биографию Яна Палаха в рамках курса истории, а с другой стороны, возобновив работу семейной кондитерской.
Ян Паукар считает, что не только дом, где будет создана экспозиция, но и весь городок Вшетаты помогут всем, кто интересуется чешской историей, лучше понять, почему Палах решился на протест. Он призывал общество не быть пассивным, не мириться с ограничениями прав человека в Чехословакии. Паукар считает, что это остается важной темой и сегодня.
Палаху было не безразлично все происходящее в стране. Он стремился пробудить общество от летаргического сна. Но мне кажется, что его послание остается актуальным даже по прошествии времени. Сегодня молодые люди не чувствуют ответственности за происходящее и даже стремятся от этой ответственности избавиться. У них нет желания сделать что-то для окружающих. Подрастающее поколение будет в будущем формировать политику государства, а мы можем указать ему направление. Напомнить о необходимости заботливого и активного участия в происходящем в государстве.
Рассказывал Ян Паукар, инициировавший сбор средств на создание музея Яна Палаха в городке Вшетаты, где Палах родился и вырос. Часть экспонатов в новый музей планируется перенести из местной школы, где в начале 90-х годов стали собирать документы и вещи, связанные с личностью Палаха. Музей во Вшететах будет еще и скромным напоминанием о влиянии, которое совершивший самосожжение студент философского факультета оказал на чешское общество. В этом году, помимо годовщины его протеста, в Чехии вспоминают и о 25-летии так называемой «недели Палаха» — серии гражданских протестов на Васовской площади в Праге, начавшихся по случаю 20-летия со дня смерти Палаха в январе 1989 года. Недовольство общества вызвал жестокий разгон демонстрации, состоявшейся в центре Праги 15 января. Был арестован и будущий президент Чехии Вацлав Гавел, которого за участие в протесте позже осудили на 9 месяцев тюремного заключения. Но после разгона первой демонстрации люди продолжали собираться на Вацлавской площади на протяжении следующих 5 дней. И каждый раз полиция применяла силу и проводила аресты. В общей сложности были задержаны 1400 человек. Часть из них как раз во Вшететах, куда после пражских событий отправились демонстранты, чтобы положить цветы на могилу Яна Палаха. Эти события, продолжавшиеся 7 дней, современные историки называют предвестником бархатной революции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в Женеве состоится заседание Комитета ООН по правам детей, на котором представители Ватикана должны будут выступить с комментариями по поводу обвинений в педофилии, выдвинутых против ряда священнослужителей Римской католической церкви. Рассказывает наш римский корреспондент Всеволод Гнетий.
Ватикан является суверенным государством, в котором сосуществуют два типа юрисдикции – духовная или каноническая и светская. Иными словами, понтифику в пределах его государственного образования принадлежит вся полнота власти. Следует учитывать, что формально, даже не являясь гражданами Ватикана, католические священнослужители косвенным образом невидимыми узами связаны с папским государством. Они имеют право открывать личные счета в Ватиканском банке ЙОР, получают зарплату через епархии, которые относятся в Италии к итальянской епископской конференции, и пенсионное обеспечение через специальный фонд, находящийся под патронажем Ватикана. Более того, понтифик может запретить в служении или лишить сана провинившегося священнослужителя. Все это дало основание некоторым жертвам сексуальных надругательств со стороны отдельных представителей католического духовенства инициировать ряд судебных процессов непосредственно против Ватикана. Однако ни один из этих процессов не был доведен до конца, и дела были закрыты в связи с пробелами в юрисдикции. Назвать Ватикан работодателем католических священников можно лишь с большой натяжкой, поскольку зарплату они получают либо в местной епархии, либо в своем католическом ордене, к которому принадлежат. Католическая церковь является вселенской, и в числе католических священнослужителей имеются представители десятков государств, гражданами которых они являются. Вряд ли можно вменять в вину карликовому папскому государству ответственность за злоупотребление католических священнослужителей, разбросанных по всему свету. Во многих случаях сведения о преступных действиях того или иного католического священника доходят до Ватикана с большим опозданием. Есть и другие аспекты. Ватиканская тюрьма рассчитана всего на 3 места. И с учетом масштаба такого явления, как педофилия или сексуальные надругательства среди католического духовенства, осужденных просто негде было бы содержать. Не говоря уже о том, что система ватиканского правосудия просто не рассчитана на конвейерный поток судебных дел. Помимо этого, существует еще тайна исповеди. Духовник не имеет права раскрывать перед светскими властями сведения, полученные от исповедовавшегося прихожанина, даже если речь идет о самом гнусном преступлении. Однако, с точки зрения светского правосудия, подобное поведение священнослужителя подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, карающей за недонесение. Поэтому позиция Ватикана заключается в следующем. Светские власти государства, гражданином которого является провинившийся католический священнослужитель, должны карать его по всей строгости закона, невзирая на сан. Со своей стороны, по представлению светских властей, церковный суд примет все меры к запрещению служения осужденного священнослужителя и лишению его сана. Гражданскую ответственность, включая возмещение морального и материального ущерба жертвам злоупотреблений, несет непосредственно виновный в качестве физического лица, целиком и полностью отвечающего за свои действия. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алессандро Томасси, итальянский адвокат, специализирующийся на каноническом праве, разъяснила некоторые аспекты позиции Ватикана в юридическом плане.
Позиция церкви по поводу передачи католических священников-педофилов в руки правосудия стран, в которых они совершили преступления, по моему мнению, вполне понятна. Каноническое право предусматривает ряд наказаний для священнослужителей, которые, однако, не носят характер гражданского судопроизводства, а лишь внутрицерковного разбирательства, например, изгнание из лона церкви или иные меры воздействия дисциплинарного характера. Поскольку речь идет о двух совершенно различных видах юрисдикции – Я не вижу причин, по которым церковь могла бы воспрепятствовать отправлению гражданского правосудия. Необходимо также учитывать, что церковь не обязана заявлять о деяниях священника-педофила, и, например, в тех случаях, когда информация получена на исповеди, единственная мера воздействия на виновника может быть исключительно религиозного, а не гражданско-правового характера. Таким образом, для церкви не существует обязательства об информировании органов гражданского правосудия. Ватикан, опять же, не ратифицировал ни одной конвенции о защите прав человека, что является весьма своеобразным феноменом для суверенного государства.
Итальянский адвокат Алессандро Томасси осветил позицию Ватикана относительно духовной и светской ответственности за педофилию священников Римско-католической церкви. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Эстафета Олимпийского огня неуклонно приближается к Сочи. Позавчера огонь увидели жители Орла, вчера Брянска, а сегодня в 10 утра он прибыл в Курск, рассказывает Вадим Медовщиков.
О том, что факелы периодически гаснут, уже секретом не является. Достоверно известно, что в Орле огонь потух как минимум два раза. Но самой главной сенсацией оказалось то, что в Орле появились сразу два олимпийских огня. Один на вокзале с помпой встречали в 16:48 губернатор Орловщины Александр Козлов и глава городской администрации Михаил Берников. Другой на 3 часа ранее встретили на заводе компании «Кока-Кола». Встретили по-семейному. Два брата. Мэр города Орла Сергей Ступин и главный коммунист региона, депутат Госдумы Василий Конников. Вообще, компания «Кока-Кола» в Орле является одним из немногих крупных и стабильно работающих предприятий. Поэтому местные журналисты ломали голову, когда в СМИ попали фамилии факелоносцев. Неожиданно много оказалось участников эстафеты с кавказскими фамилиями. А любопытно и то, что в орловском списке значились не только фамилии, но и организации, которые они представляли. Лидировала все та же «Кока-Кола», «Ингострах» и «РЖД». Была еще странная графа под названием «Квота президента». Но что это означает, выяснить так и не удалось. Тем не менее, Александр Подольский, заместитель директора по внешним связям и коммуникациям «Кока-Колы» и «Хеленик» в Орле, так объяснил появление двух олимпийских огней в одном городе.
На поезде приехал основной, к нам приезжал запасной.
Вся эта жуткая секретность популярности эстафеты не добавила. Все казалось проще простого. Поскольку «Кока-Кола» поддерживает олимпийское движение по всему миру еще с 20-х годов прошлого века, то организаторы сделали подарок коллективу предприятия, показав дубль олимпийского огня. А что касается факелоносцев, представляющих «Кока-Колу», то компания проводила конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Сама же эстафета прошла достаточно спокойно. 3000 полицейских с 11 утра перекрыли движение в городе. Эвакуаторы убирали машины с дорог, где должна была проходить эстафета. Все спецслужбы работали в усиленном режиме. А местные СМИ устроили опрос орловцев на эту тему. Результаты получились интересные. 43% посчитали, что это был настоящий праздник. 33%, что ничего особенного. Зря столько денег потратили на нее. У 17% не было желания присутствовать. И только 7% орловцев не смогли посмотреть эстафету, так как работали. Вообще, в каждом городе отношение к эстафете свое. Кстати, в Курске участие в эстафете примет глава горадминистрации Николай Овчаров, которого куряне будут приветствовать плакатами «Николай, зажигай!» и «С Овчаровым городу спокойно, значит, факел пронесет достойно». Вообще, подготовка к эстафете в Курске проходила без авралов. Есть еще одно главное отличие от того же «Орла», где город закрыли для движения автотранспорта практически на 12 часов. Об этом говорит начальник пресс-службы управления МВД по Курской области Лилия Каменева.
Улицы, пересекающие маршрут движения, будут перекрываться по необходимости. Сразу после прохождения колонны движение, дорожное движение будет восстановлено. Следует отметить, что ограничение движения автотранспорта будет распространяться только по маршруту движения колонны с факелоносцами. Дорожное движение по улицам города Курска, не входящим в маршрут движения, будет осуществляться в обычном режиме. Кроме того, ограничение движения не распространяется для автотранспорта экстренных служб.
Пожалуй, решение Горсобрания об объявлении 16 января выходным днем и попытка не погрузить город в транспортный коллапс – главное отличие эстафеты в Курске от соседних городов. Праздничная программа практически идентична. Как и везде, глава региона, а в Курске это Александр Михайлов, и олимпийская чемпионка по фехтованию Екатерина Ламанова зажгут чашу олимпийского огня. Отмечу, что в марте Курск опять будет встречать огонь, но уже пара олимпийских игр. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск, Орел.
И завершает нашу программу обзор международной печати на олимпийскую тему. У микрофона Анна Шаманская.
Англоязычная японская газета Japan Times пишет о популярности и быстрой продаже билетов на Олимпиаду в Сочи в своей стране. Вопреки сложившемуся мнению о том, что японцы будут напуганы высокими ценами туров в Россию, туроператоры говорят, что продажи идут оживленно. Самое короткое время путешествия в Сочи из Японии составит 15-16 часов. Тем не менее, согласно данным самого крупного туроператора Японии GTB Corporation, компания уже выполнила свои планы по объему продаж. Это несмотря на то, что билеты тура в Сочи стоят в полтора раза дороже, чем туры на Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Один из турагентов сказал, Япония может выиграть несколько медалей на Олимпиаде 2014. К тому же проведение летней Олимпиады 2020 в Токио, возможно, повлияло на повышенный интерес к играм в общем. Туры GTB на 5-9 дней стоят в пересчете от 4,5 до 9,5 тысяч евро. В цену входят билеты на некоторые олимпийские соревнования.
Не так оптимистично выглядит ситуация в США. Американский портал Yahoo пишет. Сразу несколько спортивных туроператоров отметили скудное количество резерваций билетов на Олимпиаду. «Мы далеки от выполнения плана по объему продаж. Отстаем на 75%, сказала Анбрит Стинг, владелица чикагского турагентства Sports Traveler. Ситуация в турагентстве Road Trips из города Виннипег в Канаде еще хуже. По словам анонимного представителя турагентства, компания больше не предлагает туры в Сочи. Причиной подобного решения стало отсутствие приемлемых условий размещения в частном секторе, низкий уровень сервиса и коррупция в Сочи. Более или менее точных предположений о том, сколько американцев поедут на Олимпиаду, пока нет. Аналитик туриндустрии Генри Хартвелд, приняв во внимание отдаленность Сочи и ценовую ситуацию на рынке, заявил: «Я не буду удивлен, если Сочи привлечет наименьшее количество посетителей из Соединенных Штатов по сравнению со всеми другими Олимпиадами. Сочи – это один из наименее доступных западным посетителям городов. Несмотря на то, что в Сочи недавно открылся новый аэропорт, авиаперевозки пока ограничены».
Одна из телевизионных станций штата Монтана в США сообщает о случаях возврата билетов на Олимпиаду американскими туристами. Пока еще неизвестно, как сомнения в безопасности Олимпиады повлияют на число болельщиков в Сочи. Однако 24-летний Хосе Куэра из Хьюстона уже отменил свое путешествие на зимние игры. По его словам, он и его партнер любят фигурное катание и сноубординг и планировали путешествие в России уже давно. Однако шок от терактов в Волгограде, а также обеспокоенность Койры по поводу ситуации с правами гомосексуалов в России привела к трудному решению отменить поездку. Теракты, как мне показалось, стали очередным знаком того, что нам не стоит ехать в Россию по соображениям безопасности. Не только из-за того, что мы представители ЛГБТ-сообщества, сказал Койра. Он смог вернуть деньги, заплаченные за отель в Сочи, но потерял около 4000 долларов на билетах до Сочи для себя и своего партнера.
Англоязычная российская газета Moscow Times провела эксперимент, отправив своего корреспондента в Сочи с бюджетом в 3400 рублей в день. «В конце дня я отправился в Адлер», — пишет журналист. «Именно здесь вершина олимпийских усилий России. 6 новых арен, включая гигантский стадион, видны справа. Вот кафе «Амшенский двор», рекомендованное как ресторан, где Олимпийский оргкомитет принимает гостей. Место, которое когда-то было обычным придорожным кафе, теперь напоминает замечательный замок. Цены здесь выше, чем в других местах, но не намного. За ягнячий шашлык, суп харчо и чай я заплатил 670 рублей. Я решил отправиться назад в Сочи на новом поезде компании Siemens. Такси стоило 1300 рублей, а поезд всего 42 рубля, при этом с довольно высоким уровнем комфорта.
Другие издания обсуждают вопрос о том, во сколько посещение игр обойдется жителям Сочи и России в целом. Канадская новостная компания CBC News пишет о жительнице России Лили, которую журналист встретил около олимпийских часов, куда та привела свою внучку. «Я не могу дождаться игр. Буду следить за ними из дому. Я бы поехала на Олимпиаду, но билеты слишком дорогие, и я не могу взять выходные на работе», — сказала Лиля. Однако, несмотря на ожидания и определенное самодовольство, вызванное статусом хозяина Олимпиады,
Сочинские игры не имеют связи с реалиями России, считает корреспондент CBC. Теоретически билеты в Сочи гораздо более доступны, чем билеты в Ванкувер, которые разыгрывались по лотерее. Но покупка олимпийских товаров и сувениров вряд ли будет доступной для большинства россиян. Хлопковая олимпийская футболка китайского производства в магазине на Тверской улице в Москве стоила 2900 рублей, это около 93 долларов. А зимняя куртка стоила 22500 рублей, 720 долларов США. Эта сумма близка к среднемесячной зарплате рабочего в России. Цены прежде были даже выше, сказал продавец магазина. Немного опустили ближе к Олимпиаде, чтобы больше людей могли купить что-то к празднику.
Обзор прессы подготовила Анна Шаманская. И на этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.